Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Хаджи Мурад Данаго, доктор исторических наук, заместитель директора Национального музея Дагестана, автор многочисленных публикаций по истории Северного Кавказа. И мы говорим сегодня о Нажмуддине Гацинском, видном религиозном деятеле периода развала Российской империи и противодействия большевикам в 20-х годах 20 века на Северо-Восточном Кавказе.
Развал Российской империи в 1917 году вывел на Северном Кавказе на передний план тысячи новых фигур, ставших активными игроками в этот трудный для региона период. Политики и религиозно-духовные лица, становясь друг другу то союзниками, то противниками, пытались представлять те или иные интересы общества. Нажмуддин Гацинский, перешагнув границы Дагестана, стал фигурой северокавказского масштаба. В должности муфтия региона он пытался адаптировать ислам к новым условиям. Гацинский всегда являлся объектом самой беспощадной критики не только в советской историографии, но и со стороны некоторых влиятельных представителей дагестанского духовенства, в том числе и Узуна Хаджи. С приходом большевиков он возглавил движение против советской власти, став, по сути, одним из последних видных религиозных деятелей Северного Кавказа с оружием в руках, воевавших против этой политической системы.
Уважаемый Хаджи Мурад, может, вы дадите короткую биографию Нажмуддина Гацинского?
Да, Нажмуддин Гацинский – интереснейшая личность в истории Северного Кавказа. Родом он из небольшого высокогорного аварского селения Гоцо, которое на сегодняшний день существует таким же маленьким и по размерам, и по численности населения. Отец его был известнейший, видный человек в Дагестане. В период Кавказской войны он был наибом у Шамиля, причем очень авторитетным. Звали его Донгул Мухаммад. А после окончания Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе он поступает на службу в Дагестанской области, новообразованной. Это был авторитетнейший, обеспеченный в материальном плане человек. И это помогало его сыновьям, Абдулатипу Гаджи и Нажмуддину, приобретать книги, совершать поездки, в том числе и за границу. И к тому же они старанием отца получили и прекрасное религиозное образование. Это были выдающиеся, не побоюсь этого слова сказать, религиозные деятели с большими знаниями, как Абдулатип Гаджи, старший брат, и Нажмуддин. А мать у Нажмуддина Гацинского была по национальности кумычкой. Вот, поэтому в такой интернациональной семье жил Нажмуддин, будущий и муфти, и имам, и авторитетнейший человек. И в целом трагическая личность, один из тех немногих, которые остались в памяти как трагические персонажи нашей истории.
Хаджи Мурад, вы только что сказали имам. Как правильно все-таки называть Нажмуддина Гацинского? Шейх или имам Гацинский?
Все-таки правильно его называть муфтием. В 17 году на первом съезде во Владикавказе он был избран муфтием Северного Кавказа и Дагестана. То есть вот так называлась его должность. Однако желание быть имамом, который сочетал бы в себе как духовную, так и светскую власть, то есть быть полноправным правителем шариатского государства. У муфтия несколько другие задачи. Он и в последующем тоже не направлял все свои усилия на это. И среди его ближайших сподвижников был шейх Узун Хаджи, который считал, что он должен быть только имам, то есть Нажмуддин Гацинский. Поэтому его избирали и имамом на так называемом Андийском съезде, но всего на 2 дня, потому что все-таки потом он согласился с мнением большинства о том, что все-таки надо называть его не имамом, а муфти. Но парадокс такой, что в последующем, уже даже в советское время, в публикациях газетных, журнальных и вообще в народе он назывался не иначе, как имам. Но чисто как бы по инерции, что ли, да, я не знаю. Вот он назывался как имам Гацинский, причем назывался и противоположной стороной, то есть коммунистами, да. Ну, правильнее с точки зрения исторической науки и всего того, что происходило, должность его, конечно, была муфтием Северного Кавказа и Дагестана.
уважаемый Хаджи Мурат, в советской историографии его все время обвиняли, что он больше был занят своим богатством. Его рисуют толстым, жадным, ленивым человеком. Насколько можно говорить о том, что он беспокоился больше о своем богатстве, чем об интересах народов Северного Кавказа?
Да, это устоявшийся стереотип о том, что на уме у Гацинского были только его бараны, только его богатство. И только ради сохранения его он и занимался и политической деятельностью, там, и общественной, и религиозной, там, и так далее. Конечно, он был ярым противником большевиков. Это был враг номер один. Это обычный прием вообще в истории, когда своего недруга, врага, надо представлять именно или в комическом виде, или в каком-то нелепом. Поэтому, поскольку он сам тоже внешне был немножко таким тяжеловесным, да, поэтому его и представляли вот тоже на этих карикатурах всевозможных, на живописных картинах, комментировали его неуемный аппетит на обеде, да. Он представлялся вот именно вот таким, тоже ленивым, толстым. Почему? Потому что все-таки сопротивление его было каким бы ни малым или большим, но до 25 года, и большевики, конечно, прилагали максимум усилий путем подкупа современников, путем, значит, вот этой кляузы, путем созывания съездов религиозных с тем, чтобы там обличить его, заклеймить его как врага народа, как врага религии. Поэтому я хочу сказать, что вот во время всех этих событий с 17 по 19, 20, 21 год, наш Мудин потерял практически все. Вот. Поэтому вот этот стереотип, он долго существовал и, к сожалению, и по сей день существует. Даже в исторических исследованиях современных историков, которые идут на поводу вот этой советской агитации о том, что вот Гацинский был таким вот жадным, прожорливым, ленивым и так далее. К сожалению. Но наша задача все-таки как-то выпрямлять ситуацию аргументированно, не просто голословно, показывать его слабые стороны, показывать его сильные стороны, которых, я думаю, тоже немало. Вот. И представлять, как всякого исторического персонажа, а в данном случае это знаменитый персонаж, и давать ему объективную оценку, что я и попытался сделать вот в этой книге, которая вышла достаточно давно. Вот, меня все-таки просто интриговала вот эта оценка советской идеологической вот этой машины о том, что неужели он такой плохой. Интересно было бы разобраться. Вот. И путем вот этих поисков, исследования небольшого, да, я пришел к выводу, что это, конечно, драматическая личность, но очень интересная.
Если мы вернемся к Узун Хаджика, о котором мы только что говорили, почему эти два самых интересных персонажа истории того периода, два крупнейших религиозных деятеля Северного Кавказа, почему эти два человека не смогли найти общий язык? Как вы считаете, в чем была проблема?
Это трагедия. Трагедия людей, которым дали возможность построить свое государство после 17-го года, и которые считали по-своему, как надо это строить и как, какое государство строить. Речь же не только об Узун Хаджи и Нажмудине Гацинском. Там же было еще много ярких личностей вообще на всем Северном Кавказе. Интеллигенция, религиозные лидеры, общественные деятели. Да, и вот что касается Узун Хаджи и Нажмудина, конечно же, вот они начинали вдвоем. Причем Узун Хаджи, понимая, что все-таки не обладает таким багажом знаний, не обладает состоянием материальным, что тоже было немаловажно на то время, не обладает, возможно, той харизмой, что ли, да, какая должна быть у лидера, хотя он тоже был лидером своего рода, понимал, что все-таки имамом достоин быть не он, а Нажмудин Гацинский. В этом надо ему отдать должное, он грамотно поступил. Вот. Но он был в роли мотора, в роли организатора, убеждения их в том плане, что вот Нажмудина надо избрать имамом, что он наш амир, лидер. Был очень прямолинейным. Вот имамом и все. Шариатское государство и все. И больше никакое. Нажмудин несколько был другого склада человек. Он, понятно, тоже как в меру амбициозный человек. Конечно, все-таки понимал и видел вот эти веяния новой эпохи. То есть с развалом Романовского дома на Кавказе появилось немало, во всяком случае, людей с высшим образованием, техническим, юридическим. Здесь была большая плеяда офицеров царской армии бывших. И, конечно, он все это понимал. Он понимал, что имамом хочется быть, но нет вот таких предпосылок, возможно, чтобы стать имамом. То есть он немножко, вот эта история имамата Шамиля, он был несколько в плену вот этого имамата, да, он полагал, что может еще такой же еще и построить. И, конечно, а это был уже ушедший поезд. И несколько был не таким консервативным, как Узунхаджи. То есть он соглашался на имамство, что проповедовал Узунхаджи, и в то же время, когда оппоненты считали, что имамом он не должен быть, он соглашался с ними. Возможно, это какая-то мягкость характера, возможно. И поэтому раз осечка, два осечка, я имею в виду в 17 году, потом на Андийском съезде, потом на следующем съезде в 18 году, Узунхаджи увидел, что его указания Наджмуддин не то что не выполняет, но не то что ожидалось Узунхаджи. И он отошел от Узунхаджи. Он отошел и попытался возглавить новое свое государство. Это уже другая история. Это эмират Узунхаджи на территории Чечни со столицей введено. Вот такое. И поэтому вот между ними произошла вот такая размолвка, что в дальнейшем, конечно, не принесло удачи ни ему, ни Узунхаджи. Со своей стороны интеллигенция мечтала о другом государстве, офицерский корпус мечтал о частичном возвращении, что ли, да, царской эпохи, и по-другому представляли себе. Поэтому вот такая размолвка между ними, она, конечно, трагически сказалась на дальнейшей судьбе Северокавказской республики.
Как мы знаем, Узунхаджи был очень острый на язык. Была фраза, которую приписывает Узунхаджи: «Я хотел сделать его имамом, а он стал Иваном». Насколько авторство можно приписать именно к Узунхаджи?
Вы знаете, это, конечно, тоже одно из клише, которые навесили на Наджмуддина, воспользовавшись вот этой размолвкой между Узунхаджи и Наджмуддином. Конечно, начали собираться вот какие-то фразы, там что-то вот как-то представить Наджмуддина. Я не встречал такой фразы, документально записанной где-то. Я думаю, что все-таки это клише, которое навесили на Наджмуддина. Интересный факт я хочу рассказать, что когда была годовщина Узунхаджи, а он скончался в Ведено в 20-м году, вот на следующий год отмечали годовщину смерти Узунхаджи в Ведено. Вот эта дата была освещена в советских газетах. А кто был инициатор проведения вот этих поминок? Советская власть. То есть они представляли Узунхаджи как героя и борца против деникинцев, белогвардейцев. И, конечно же, все это представлять хотели они в пику ныне здравствующему Наджмуддину Гатчинскому, который был организатором восстания 20-21 года и в последующем делал вот такие мероприятия против советской власти. Поэтому в данном случае это была такая своего рода методика, да, вот Узунхаджи возвеличивать, проводить поминки с тем, чтобы унизить Наджмуддина Гатчинского. Конечно, вот этой размолвкой удачно воспользовались, и в последующем вот это ярлык, вот эти фразы, они и по сей день, опять-таки повторюсь, по сей день они вот висят на Наджмуддине Гатчинском.
Занимаясь работой по Гатчинскому, удалось ли вам заполучить досье, документы, все, что было связано с его арестом и расстрелом?
В свое время мне в руки попались не личное дело, а выписки из личного уголовного дела Наджмуддина Гатчинского. Они мне попались и произвели на меня впечатление. То есть там было несколько листов с протоколом допросов его, с именами. Да, и мне удалось их в свое время опубликовать в журнале «Ахульго». Вот, и вот этот специализированный номер, он был посвящен в основном Наджмуддину Гатчинскому, который, конечно, этот номер произвел фурор, да, среди любителей истории, среди тех, кто интересовался этим периодом. Но я хочу сказать, что архивы упомянутой вами организации, конечно, нелегко туда пробраться. Вот, в руках я личное дело не держал, а был обладателем только вот этих копий выписок, то есть протокольные записи из личного дела. Это подлинные, то есть с подлинного дела. Не знаю, может быть, сколько еще времени нужно, чтобы увидеть это запрещенное дело, подержать его в руках, поработать с ним. Я не знаю, но пока такой возможности нет.
Вы слушаете «Хроника Кавказа» с Вачигаевым и с моим гостем Хаджи Мурадом Данаго, историком, заместителем директора Национального музея Дагестана. Мы говорим о роли видного религиозного деятеля Северо-Восточного Кавказа Нажмуддине Гацинском в первой четверти XX века. Я помню вот эту фотографию. Эта фотография настолько впечатляет, настолько она показывает, что за столом сидит человек, который совершенно не похож на подавленного. Это была фотография именно из того досье, которое вы имели копии?
Да, речь идет, я понял, о какой фотографии. Там их две фотографии. Одна фотография, значит, и вторая тоже, они все на фоне чекистов, которые, значит, вели его дело, да, были участниками вот этого процесса судебного. Я обнаружил эти фотографии, до того времени практически неизвестные, в архиве дагестанском, когда работал с фотокаталогом и вдруг обнаружил вот эти две фотографии, просто ахнул, потому что фотографии на самом деле уникальные, представляющие Нажмуддина Гацинского не в роли, так сказать, покоренного, да, захваченного человека, а достойно смотрящего в объектив истории. Я их опубликовал в этом же журнале, но они не из его личного дела. Я просто удивляюсь, как они сохранились вообще. Вот это все-таки фотографии не для широкого обзора. Да, согласимся, что фотографии, конечно, уникальны.
Можно ли узнать о пребывании имама Нажмуддина в Турции? Есть ли у вас какие-то данные о том, что он встречался с султаном, с какими-то религиозными деятелями? Были ли какие-то дискуссии? То есть, есть ли какая-то информация у вас о его поездке в Османскую империю?
Да, несмотря на то, что мною составлена вот такая объемная, так сказать, книга о Нажмуддине, конечно, еще много надо работать. В первую очередь, над его периодом, его путешествия. До Нажмуддина в Турции побывал его брат Абдулатип Гаджи, который, не спросясь разрешения у военного губернатора, самовольно отправился в хадж, путешествовал там несколько месяцев, произвел впечатление на религиозную умму Стамбула, то есть просвещенных алимов. Достаточно сказать, что с ним встречались шейхуль-ислам в том числе, которые были очарованы его произношением и арабского языка, и его поэзией, потому что Абдулатип был и поэтом прекрасным. И он оставил ярчайший след вообще в памяти тех турок, тех религиозных деятелей, политических деятелей при дворе султана. Купил там массу томов книг, поскольку, как я уже сказал, материальное положение ему позволяло это делать. То есть он обогащенный и встречами, и знаниями, полученными там, книгами, он вернулся в Дагестан, где тут же был арестован и посажен в тюрьму в Темирхан-Шуре. И в последующем, после судебного дела, он был отправлен в ссылку, и там он скончался. Здесь я хочу интересный факт отметить, что когда он сидел в тюрьме в Темирхан-Шуре, он в камере продолжал писать, сочинять касиды, сочинять стихи религиозного содержания. И что интересно, когда Нажмуддин, как младший брат, приходил его навещать в тюрьме, Абдулатип давал ему свои сочиненные труды с тем, чтобы Нажмуддин посмотрел, проверил, подкорректировал и вынес свое решение, так сказать, дал оценку. Это говорит о том, что Абдулатип видел в своем младшем брате большого специалиста поэзии. И на самом деле даже в последующем противники, враги Нажмуддина Гацинского отмечали, вынуждены были отметить вот эту его черту. Это большой талантливый поэт, который писал на классическом арабском языке, большей частью, нежели на своем родном аварском. Публиковались они даже вот в 70-е годы прошлого столетия в Дамаске. Его поэзию зачитывались, восхищались. Это была, на самом деле, классическая арабская поэзия. И не случайно Абдулатип давал подкорректировать свое сочинение своему младшему брату. Когда отправился и Нажмуддин в эту поездку, то он проехался по следам своего старшего брата. Существует и такая история о том, что наш Будин как будто бы просил благоволения султана с тем, чтобы он, значит, ну, как бы назначил бы его имамом. На что ему сказал, что сейчас это не время, но вы старайтесь. Я так считаю, что прослеживается вот такая линия турецких султанов в том плане, что мы возьмем историю имама Шамиля, да, что Турция обещал Шамилю и помощь, и моральную поддержку, отправлял туда орденские знаки, знамена, фирманы, но практически не смог ничего оказать. Мы руководствуемся только по воспоминаниям современников Нажмуддина о его встрече с султаном и других встречах в Стамбуле.
Насколько можно доверять информации о том, что у него была иджаза от выдающегося алима Аль-Макки бин Азуз?
Еще один вот такой вопрос, да, говорит о том, что еще немало белых пятен из биографии этого человека. Мне такая информация не попадалась, но это не значит, что ее нету. Возможно, то есть я слышал про это, но как бы для научного исследования нужно, конечно, какие более веские аргументы, какие-то факты.
Если мы коснемся последних лет его деятельности, то, безусловно, необходимо указать и на то, что он является активным сторонником деятельности против утверждения советской власти. И в этот момент мы говорим о Саид-бее Шамиле, внук имама Шамиля, который приезжает на Северный Кавказ для того, чтобы принять участие и помочь противостоять большевикам. Отношения Гацинского и Саид-бея Шамиля. Что можно сказать на сегодняшний день?
Встреча между ними была, и взаимоотношения были, ну, своеобразные. Дело в том, что опять встречается, то есть задействован человеческий фактор, задействован амбициозный характер Нажмуддина, который видел не иначе только себя лидером этого антисоветского восстания, да, 20-21 годов, о котором мы сейчас говорим. Отношения были, ну, можно сказать так, полупрохладные, да, хотя они действовали оба против общего врага. И в дальнейшем, конечно, все повернулось не в пользу их обоих, и на этом они и расстались. В результате, конечно, выиграли, мы сами понимаем, кто.
И пленение Гацинского – это тоже наравне с той фотографией, о которой я говорил. И второй момент с именем Гацинского у меня ассоциируется с моментом его пленения.
Конечно, после подавления восстания в 21 году ситуация у Нажмуддина была не очень радостная. Мягко говоря, он скрывался, то есть советская власть уже достаточно, ну, крепко стояла относительно. Ему пришлось скрываться. Это были районы между вот, Дагестан и Чечня, да, вот в этих районах. Это так называемый Хасавюртовский участок. С 21 по 25 года были очень тяжелыми для него. Здесь не обошлось и без предательства, как и во всей истории Кавказа. В конце концов, кольцо замкнулось. И в это же время, и по воспоминаниям достоверным, и по фактам, что в это же время было взято в плен несколько чеченцев, тоже его последователей. И узнав об этом, Нажмуддин, уже будучи в кольце, потребовал, что да, я сдаюсь только после того, как вы отпустите вот этих людей, ни в чем не повинных. Советы пошли на это, то есть они уже шли на все, лишь бы только заполучить эту фигуру в свои руки. А вот так он вышел красноармейцем, вполне достойно, и оказался уже в руках большевиков, которые не замедлили вывести его подальше за пределы Кавказа, где состоялся суд и соответствующее наказание, то есть смертная казнь.
Касательно его пленения, есть фраза, которая тоже очень-то показывает его характер. Обращаясь к предателям, Нажмуддин якобы сказал на аварском языке: «С вами я буду говорить день страшного суда». Вам приходилось это видеть в каких-то документах?
Приходилось, да. Такая фраза была. Я думаю, что она отвечает вообще вот настрою Нажмуддина и вообще его характеру. Да? Вот он был религиозный человек, и поэтому он понимал, что без предательства не обошлось, и вот высказался, да. Там, наверное, были люди, которые встречали его, да, когда его пленили. Вот, и он, наверное, видимо, знал, кто есть кто здесь. Вот, поэтому и была такая фраза, да, на самом деле.
Как сложилась судьба его семьи?
Я уже говорил, что Нажмуддин потерял все практически. Это и материальное состояние, это и члены своей семьи. Семья у него была большая, сын и четверо дочерей. Еще до пленения Нажмуддина а именно в 20-м году, был схвачен его сын, юный Ахмед, и он был судим и расстрелян. Причем, читая его дело, а оно хранится в Дагестанском архиве, судебное дело, при котором он был уже подсудным человеком, понимаете? И при очередном обследовании тюремного врача выяснилось, что ему на самом деле столько лет. То есть вот вердикт врача решил, что он уже может быть судим, да, и выносить ему можно наказание. Поэтому Ахмеда расстреляли. В последующем, в 1937 году уже, стали гонения на двух его старших сестер. И в 1937 году вот этих двух молодых женщин расстреляли. Вот. И была еще дочери, которые, значит, растворились, так сказать, вот в этой ситуации, которые умерли своей смертью. Поэтому прямых наследников у Нажмуддина нету. И вот такая плачевная судьба семьи Нажмуддина Гацинского.
Уважаемый Хаджи Мурат, почему до сих пор Нажмуддин Гацинский не реабилитирован?
Вы знаете, вот на этот вопрос у меня свое есть мнение. Будучи еще молодым человеком, вот это 90-е годы, я предпринимал вот такую попытку от общественной организации в плане реабилитации Нажмуддина Гацинского. Получили официальный отказ о том, что он реабилитации не подлежит. Здесь надо немножко прояснить те, кто знаком с юридическими вопросами, что вот эти жертвы политических репрессий, они, насколько я знаю, относятся именно вот к 30-м годам. А Нажмуддина Гацинского, его не репрессировали, его судил рефтрибунал. Поэтому здесь несколько другая статья. То есть он под жертву политических репрессий не подходит. Поэтому здесь он остается по сей день врагом народа, да, как это принято было и как сегодня тоже многие говорят. Вот лично для меня, как исследователя, да, Нажмуддина Гацинского, меня вообще не прельщает процесс реабилитации. Он и не может быть реабилитирован той властью, против которой он сражался. Но тут возникает другой вопрос. Так этой же власти, этой же страны уже нету на географических картах, на политических картах. То есть та страна уже ушла в архив, в прошлое. Мы уже живем в другой стране, в другие времена. Тем не менее, все-таки вот эти законы, они остаются. Может быть, они сейчас нелегитимны, но они остаются. И поэтому я так считаю, что и не надо его реабилитировать. Пусть он остается борцом за свое дело против вот этой страны. А единственное, что хотелось бы увидеть, все уголовные дела, его личное дело, другие документы, хотелось бы увидеть и изучить. Но если человек не реабилитирован, эти документы не выдаются.
Изучение истории гражданской войны требует к себе особого отношения, а ее драматических страниц должно основываться только на достоверных источниках, с исключением оценок идеологического характера. Победа большевиков и утверждение советской власти в регионе привело к гонениям в отношении мусульманского духовенства. Власти сменили арабскую графику, посчитав, что она удерживает народы в тесной связи с исламом, нанесли удар по системе мусульманского образования, закрыв все медресе и мечети. Все это делалось в контексте преследования всех конфессий в 20-30-х годах по всей стране. Истории таких людей, как Нажмуддин Гацинский, позволяют понять время и события, происходившие в стране, период утверждения советской власти в регионах.
Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Хаджи Мурат Даного, доктор исторических наук, заместитель директора Национального музея Дагестана, автор многочисленных публикаций по истории Северного Кавказа. И мы говорили о видном религиозном деятеле Северо-Восточного Кавказа в первой четверти XX века Нажмуддине Гацинском. Для тех, кто хочет больше узнать по данной теме, предлагаем монографию Хаджи Мурата Даного «Нажмуддин Гацинский. Махачкала. Издательство Дагестанского педагогического университета. 2011 год».